Корсо позвонил в Лиссабон, чтобы разузнать, как продвигается дело Виктора Фаргаша. Новости не слишком обнадеживали. Пинто сумел получить доступ к отчету судмедэксперта. Тот установил, что смерть была насильственной. Жертву в пруду утопили. Полиция Синтры пришла к выводу, что, по всей видимости, убийство совершено с целью ограбления. Неизвестным или неизвестными. Радовало только то, что пока никто не связывал Корсо с убийством. Еще португалец сообщил, что запустил по цепочке приметы субъекта со шрамом, на всякий случай. Но Корсо ответил, что о Рашфоре можно забыть. Птичка упорхнула. Казалось, хуже дела идти просто не могли. Но к полудню ситуация осложнилась еще больше. Едва они втроем вошли в вестибюль гостиницы, как Корсо почуял неладное. Грюбер стоял за стойкой регистрации, и сквозь всегдашнее выражение невозмутимого спокойствия из его глаз навстречу Корсо полетел сигнал тревоги. Подходя к стойке, Корсо заметил, как портье, будто случайно, скользнул взглядом по крючку с номером его комнаты, а потом поднес руку к лацкану куртки и чуть приподнял его. Смысл такого сообщения был бы понятен в любой стране. «Не останавливаемся», — бросил Корсо через плечо своим спутникам. Однако растерявшегося Лапонта ему пришлось тянуть за собой едва ли не силой, а вот девушка, не задавая вопросов, как ни в чем не бывало, обогнала их и решительно направилась по узкому коридору к кафе, выходившему на площадь Пале-Рояль. Проходя мимо стойки портье, Корсо успел заметить, как Грюбер положил руку на телефонный аппарат, стоявший сбоку от него. Они снова очутились на улице, и Лапонта принялся нервно оглядываться. «Что случилось?» «Полиция», — бросил Корсо, — «у меня в номере».
«Откуда ты знаешь?»
Девушка ни о чем не спрашивала. Она смотрела на Корсо и ждала указаний, а тот вытащил из кармана конверт со штампом отеля, который накануне вечером ему передал портье. Достал оттуда записку с адресом гостиницы, где остановились Лапонта и Лиана Тайлефер, и вложил в конверт 500-франковую банкноту. Он проделал все это неспешно, изо всех сил стараясь казаться спокойным, чтобы спутники не заметили, как дрожат у него пальцы. Заклеил конверт, потом зачеркнул свое имя, написал имя Грюбера и вручил девушке: «Передай это любому гарсону в кафе». Руки у Корсо были влажными, и он вытер их о подкладку карманов. Затем кивнул на телефонную будку на другой стороне площади. «Меня найдешь вон там».
«А я?» — спросил Лапонте.
Несмотря на все неприятности, Корсо едва не расхохотался прямо ему в лицо, но совладал с собой и только улыбнулся. «А ты свободен. Ступай на все четыре стороны. Но, боюсь, Флавио, тебе придется пожить в подполье». Он, лавируя между машинами, зашагал через площадь к телефонной будке и ни разу не оглянулся, чтобы проверить, идет за ним Лапонте или нет. Но когда за Корсо закрылась стеклянная дверца, и он сунул карточку в щель, в нескольких метрах от кабины остановился и торговец книгами. С несчастным и беспомощным видом он озирался по сторонам. Корсо набрал номер отеля и попросил соединить его с портье. «В чем дело, Грюбер?»
«Явились двое полицейских, господин Корсо».
Голос бывшего солдата СС звучал приглушенно, но, как всегда, невозмутимо, не выдавая его чувств.
«Они все еще наверху, в вашем номере».
«Какие-нибудь объяснения дали?»
«Никаких. Спросили, какого числа вы прибыли, и не знаем ли мы, где вы были приблизительно в 2 часа ночи. Я ответил, что ничего не знаю, и порекомендовал обратиться к моему напарнику по дежурству. А еще они попросили описать вас, поскольку не знают, как вы выглядите. Я обещал известить их, как только вы появитесь. И теперь я намерен это сделать».
«Что вы им скажете?»
«Естественно, чистую правду. Что вы на миг зашли в вестибюль и тотчас повернули назад, а с вами был незнакомый бородатый господин. Что касается мадемуазель, то ею не интересовались, так что о ней мне упоминать незачем».
«Спасибо, Грюбер». Корсо сделал паузу и добавил, улыбаясь в трубку:
Я ни в чем не виноват.
Разумеется, господин Корсо. Клиенты нашего заведения никогда ни в чем не бывают виноваты.
Послышался звук разрываемой бумаги.
А мне как раз передали конверт от вас.
Мы еще увидимся, Грюбер. Подержи номер за мной пару дней. Надеюсь забежать за своими вещами. Если возникнут проблемы, можешь воспользоваться номером моей кредитной карточки. И, конечно, спасибо.
Всегда к вашим услугам.
Корсо повесил трубку. Девушка уже шла обратно и в этот момент как раз поравнялась с Ля-Понте. Корсо вышел из будки и присоединился к ним. «Полиции известно мое имя, а это значит, что кто-то им его сообщил».
«На меня можешь не смотреть», — сказал Ля-Понте. «Я уже сыт по горло твоей историей».
Корсо вдруг с горечью подумал, что сам он тоже сыт ею по горло и даже выше. Все шло наперекосяк. Корабль потерял управление и шарахался из стороны в сторону. «У тебя есть какой-нибудь план?» — спросил он девушку. Единственная ниточка, оставшаяся у него в руках. Последняя надежда. Девушка смотрела поверх плеча Корсо на снующие туда-сюда машины и на решетки поле рояля. Потом сняла с плеча рюкзак и бросила к ногам. Она раздумывала о чем-то, как всегда молча, напряженно, отсутствующе. Меж бровей у нее залегла маленькая морщинка. Теперь девушка напоминала упрямого мальчишку, который ни за что не желает делать то, чего все от него ждут. На губах Корсо мелькнула улыбка усталого волка.
«Я не знаю, что делать», — признался он.
Он увидел, как девушка медленно кивнула головой, словно, наконец, хорошенько все обдумав, пришла к какому-то решению. А может, она просто подтверждала: «Да, он и на самом деле не знает, что делать».
«Твой злейший враг ты сам», — проговорила она равнодушно.
Вид у нее тоже был утомленный, почти как минувшей ночью, когда они вернулись в гостиницу.
«Тебе не хватает воображения»,
— она ткнула указательным пальцем себя в лоб.
«За деревьями ты не видишь леса».
Ля-Понте застонал. «Умоляю, давай оставим уроки ботаники до более подходящего случая».
Он все больше нервничал и все чаще оглядывался по сторонам, будто ждал, что вот-вот из-за угла выскочат полицейские и кинутся на них.
«Пора уносить отсюда ноги. Я могу по своим документам арендовать автомобиль. Если поспешить, можно уже завтра переправиться через границу. Кстати, завтра будет 1 апреля».
«Закрой клюв, Флавио!» Корсо вглядывался в глаза девушки, надеясь найти ответ там. Но, как в зеркале, увидел только отражение. Залитая светом площадь, проезжающие мимо машины, его собственная физиономия, искаженная, карикатурная. Итак, ландскнехт сражение проиграл. Но нынче почетных и героических поражений уже не бывает. Давно не бывает. И тут в лице девушки случилась перемена. Она смотрела на Ля-Понте так, словно впервые заметила в нем что-то, заслуживающее внимания.
«Ну-ка, повтори, что ты сказал».
Книготорговец разинул рот от неожиданности, потом, запинаясь, пробормотал. «Про машину? Но ведь это элементарно. Если садишься в самолет, тебя заносят в список пассажиров, в поезде могут проверить паспорт».
«Да я не о том. Скажи еще раз, какое завтра число?»
1 апреля, понедельник», — Ля-Понте растерянно поправил галстук. «Мой день рождения».
Но девушка уже забыла о нем. Она нагнулась к рюкзаку и принялась в нем шарить. Потом выпрямилась. В руке она держала 3 мушкетеров.
«Ты невнимательно читаешь?» — упрекнула она Корсо и протянула ему книгу. «Глава 1. Строка 1.
Корсо никак не мог сообразить, к чему она клонит, но книгу взял и открыл. Глава называлась «Три дара господина Д'Артаньяна отца». Он прочел 1 строку и тотчас понял, где следует искать миледи.